Знакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Доклад в ООН о ситуации с правами человека в России. Заседание Федерального политсовета партии «Правое дело». И почему на Дальнем Востоке России жители отказываются покупать китайские овощи и фрукты, несмотря на качество и дешевизну. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня в ООН обсуждается ситуация с правами человека в России. Официальный доклад представляет министр юстиции России Александр Кононов. Кроме того, члены Совета ООН по правам человека познакомились с неофициальной точки зрения на эту проблему. Группа российских неправительственных организаций передала в ООН свои данные. В этих материалах говорится о том, что убийства политиков и журналистов стали в России обыденностью, а в стране, особенно в Чечне, царит обстановка безнаказанности. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
В этом году процедура получения данных о ситуации с правами человека немного изменилась. Если раньше в ООН предоставлялись сразу два доклада, официальный и неофициальный, то сейчас на основе данных неправительственных организаций составляются вопросы к авторам официального доклада. То есть методика выявления нарушений прав человека изменилась. Будет ли Россия после этого выполнять рекомендации ООН, пока не ясно. Российские правозащитники, прочитавшие правительственный доклад, считают его неполным. Говорит глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
В сентябре прошлого года группа российских правозащитных организаций подготовили материалы и направили в аппарат Верховного комиссара ООН по правам человека. Это было довольно краткое, но емкое изложение, и мы изложили все, что с нашей точки зрения прежде всего не хватало в официальном российском докладе. То есть реального положения в области прав человека. На мой взгляд, чего не хватает в официальном российском докладе? Реалий. Просто, как всегда, такая приукрашенная, идеальная картина, конечно, без некоторых недостатков, но в целом все более или менее хорошо. Мы изложили массу больных точек. Пытки, исчезновение людей, тяжелое положение в пенитенциарной системе, тяжелое положение с правами детей и так далее, и так далее. Масса различных вопросов, масса самых различных проблем по различным позициям прав человека. Что ООН имеют полную информацию, потому что этот доклад содержит ссылки, в свою очередь, на подробные изложения, ссылки на более подробные, серьезные исследования в той или иной области. Все, что им надо для представления ситуации с правами человека, они имеют. Вопрос, захотят ли они реально оценивать ситуацию с правами человека, или, как это обычно бывает, в ООН будет происходить торг. Ну, ребята, мы все понимаем, у всех есть недостатки, мы вас не трогаем, вы нас не трогаете.
Неофициальные данные по ситуации с правами человека в России в ООН предоставляли Московская Хельсинская группа, Центр содействия международной защите, Нижегородский комитет против пыток, межрегиональная группа правозащитная сеть, движение за права человека и другие организации. Заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова рассказывает о том, какие материалы отправил в ООН ее центр, и размышляет, поможет ли это изменить ситуацию в России.
Это материалы 16 разделов, да, по основным декларациям. Мы там приложили руку, ну, к двум, по ксенофобии и по антиэкстремизму. Мы ничего особенного не сказали. Вот буквально там три раздела по три абзаца. В основном вот наш раздел, он констатирует просто, что количество преступлений на почве ненависти растет, что преследование этих преступлений становится более активным, но все равно многократно отстает от масштаба преступлений на почве ненависти, и о том, что законодательство так широко определяет антиэкстремизм, что закон является, в общем-то, представляет непосредственную угрозу для демократических прав и свобод. Вот, собственно, в двух словах то, что мы говорим комитету.
Информация российских правозащитников, которую они отправили в ООН, уместилась на 10 печатных страницах. Здесь, в частности, говорится о том, что власти срывают мирные гражданские акции. Указывается, что все основные телеканалы находятся под фактическим контролем государства. Упоминается, что многочисленные нападения и убийства журналистов остаются безнаказанными. Эксперты также напоминают о пытках и жестоком обращении, с которыми сталкиваются отыскиваются задержанные российской милицией. Говорят о неудовлетворительном положении заключенных, подконтрольности судебной системы и о ущемлении прав одной из наиболее уязвимых групп населения – инвалидов. Полный текст доклада правозащитников можно найти на сайтах центров «Мемориал» и «Сова». Говорит Галина Кожевникова.
Они могут более или менее настойчиво рекомендовать, и вопрос репутационный будет, соблюдать страна эти рекомендации или не будет. И выставлен был, он висит, собственно, на сайте ООН, список огромных рекомендаций по вот докладу представленному и вопросов там и так далее. К сожалению, пока Россия, насколько я знаю, никаких шагов не предприняла по целому ряду рекомендаций. Там, например, России было рекомендовано тщательно расследовать антигрузинскую кампанию 2006 года и наказать государственных чиновников, причастных к этой официальной дискриминационной кампании против этнических грузин. Я, например, ничего не слышала, чтобы Россия хоть какие-то шаги предпринимала. России было рекомендовано уделить внимание разработке антидискриминационного законодательства. Никаких шагов. Понимаете, проблема вся в том, что это действительно очень новая процедура. Россия, если мне память не изменяет, всего лишь третья страна, которая, ну вот так получилось, там, проходит через такую процедуру. Эта процедура введена там полгода назад всего. Это вот действительно такой большой обзорный доклад по ситуации с правами человека in general, и мы, соответственно, предоставляем маленькие-маленькие материальчики.
Олег Орлов из «Мемориала» также сомневается, что информация российских правозащитников как-то изменит ситуацию с правами человека. Практика показывает, что в России не привыкли прислушиваться к рекомендациям ООН, а новые правила предоставления официального доклада вряд ли что-то изменят.
Представление универсального обзора – это новый механизм. Как, собственно говоря, происходит эта подготовка универсального обзора? Есть официальный доклад страны, есть подготовленная в рамках аппарата ООН сбор материалов, которые характеризуют высказывание любых им озабоченностей, высказывание любых претензий со стороны самых разных ООНовских структур по отношению к этой стране в области прав человека за отчетный период, а также материалы из многих других источников, включая НЖО. И из всего этого вместе, путем обсуждения, рождаются рекомендации для страны. Значит, есть возможность серьезно исследовать ситуацию и серьезные рекомендации и, соответственно, оценки в адрес страны сделать. А уж как этот новый механизм реально будет работать, не знаю. Понимаете, вот прошлая комиссия, которая была до Совета, она, в общем, себя в значительной степени скомпрометировала именно политиканством. Бесконечными соглашениями закулисными между Зимбабве, Россией, Китаем и подобными, значит, далеко не благополучными в области правительства стран. Похоже, что очень может быть
говорил руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Представители неправительственных организаций подчеркивают, что, составляя свой отчет о положении дел с правами человека в России, они не стремились к конфронтации с официальной позицией России. Их целью было проинформировать ООН о реальном положении дел в этой области. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности подписан проект соглашения о формировании сил быстрого реагирования. Во вновь созданные силы с общим командованием войдут подразделения всех 7 стран-участниц организации. Обвинение не может найти вещественные доказательства по делу об убийстве Анны Политковской, которые должны были быть сегодня представлены в суде. Суд объявил перерыв. В секторе Газа палестинская полиция, контролируемая группировкой «Хамас», захватила гуманитарную помощь, поставленную ООН для местных жителей. В подмосковном Солнечногорске совершено нападение на главного редактора газеты «Солнечногорский форум» Юрия Грачева. Он был госпитализирован с сотрясением мозга и рваной раной щеки. В Казахстане на 25% девальвирована национальная валюта тенге. Прежде чем мы продолжим программу, напомню, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем. Россия и ее союзники ускоряют создание сил быстрого развертывания, о чем я только что сказал, читая сводку новостей. Поговорим о том, зачем Москве понадобился новый военный союз. Совет ООН по правам человека обсуждает ситуацию в России. Почему доклад министра юстиции вызывает непонимание и протест активистов неправительственных организаций? И Марлен Хуциев готов отстаивать права Союза кинематографистов России в суде. Почему так непросто складывается судьба этого творческого союза? В 20 часов по московскому времени не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей британской прессы. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, насколько я понимаю, у нас сегодня с вами одна такая монотема этого обзора. Посвящена она переходу или покупке футболиста Аршавина. И теперь мы поговорим о том, поскольку события вчерашние, что, собственно, пишут британские газеты об этом, как они комментируют, какие строят прогнозы. Пожалуйста, вам слово, начнем с какой-то одной газеты.
Александр, как вы сказали, британская пресса, конечно, широко освещает переход Андрея Аршавина в «Арсенал», и материалы об этом публикуют не только специальные спортивные издания, но и влиятельные общенациональные издания. Я бы начала с «Лондонской Таймс», которая подробно описывает условия трансфера и контракта Аршавина. Газета называет сумму в 16,9 миллиона фунтов, это 24 миллиона долларов, которые петербургский «Зенит» должен получить за Аршавина. Причем из этой суммы 15 миллионов фунтов, собственно, за трансфер и 1,5 миллиона в качестве компенсации за нарушение Аршавиным контракта. По контракту, подписанному Аршавиным с «Арсеналом» до 2012 года, он получит в общей сложности 12 миллионов фунтов, то есть будет зарабатывать 70 тысяч фунтов в неделю. При этом «Таймс» отмечает, что теоретически Аршавин может начать играть за «Арсенал» уже в ближайшее воскресенье в матче против «Тоттенхэма», если, конечно, как пишет газета, ему удастся убедить Арсена Венгера, что он находится в хорошей форме. Кроме того, для этого нужно, чтобы британские власти успели выдать ему разрешение на работу в Британии. Это обязательно. Однако Аршавин, пишет газета, не сможет в этом сезоне играть за «Арсенал» на первенство Лиги чемпионов, потому что он уже играл в этом первенстве за «Зенит». Газета цитирует нового исполнительного директора «Арсенала» Айвана Газета, который отмечает, что клуб сделал все возможное, чтобы контракт с Аршавиным был заключен вовремя. И тот факт, что заключение контракта оттягивалось до последнего дня, когда это можно было сделать, связано с неуступчивостью обеих сторон переговоров. Кстати, «Таймс» цитирует и самого Аршавина, который заявил, что он счастлив играть за «Арсенал» и что он надеется порадовать фанатов клуба и помочь ему добиться международных успехов. Александр, об этом пишет и «Гардиан», который также цитирует Аршавина. Аршавин раздает комплименты своей новой команде и ее тренеру. И судя по тому, что, как пишет газета, Аршавин в течение 2 лет брал уроки английского языка, идея перейти из «Зенита» в английский клуб премьер-лиги пришла ему задолго до подписания контракта. И «Гардиан» считает, что решение Венгера взять в клуб Аршавина не только пойдет на пользу клубу, но и превратит самого российского футболиста в международную футбольную звезду первой величины, что, по мнению «Гардиан», является целью и амбициозного российского футболиста, и именно это то, что подвигло его на переход в английский клуб.
Наталья, я хотел как раз вас спросить. Вот в основном газеты, судя по впечатлению, которое лично у меня складывается, пишут исключительно о финансовой стороне дела. А вот есть ли какие-нибудь публикации или в публикациях упоминается ли, собственно, футбольная сторона? Как оценивают вот, футбольные качества Андрея Аршавина? Какое бы прогнозируют будущее?
Александр, об этом пишет Daily Telegraph, который считает, что Андрей Аршавин как раз тот самый футболист, в котором нуждается «Арсенал». Газета пишет, что, выполняя в «Зените» функции нападающего полузащитника, он может стать в новой команде, он может в новой команде выполнять роль и дополнительного форварда. И далее газета цитирует главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который заявил, что Аршавин – тот самый футболист, которым он давно восхищается, и что это универсальный футболист с огромным опытом. Газета Daily Mail также расхваливает Аршавина, его профессиональные качества, и называет его умным футболистом, чья высочайшая техника вдохнет новые силы в традиционно атакующий футбол Арсенала. По мнению газеты, Аршавин особенно эффективен, когда играет в прорыве за спиной форварда. Особенно восхищает спортивного комментатора газеты умение Аршавина бороться за мяч с защитниками, его выдающаяся способность контролировать мяч и его замечательный дриблинг. Газета считает, что в «Арсенале» Аршавин вполне может выступать и в роли крайнего нападающего, которую временами он выполнял в «Зените».
Наталья, спасибо. Я напомню, что моя коллега-корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне, Наталья Голицына, рассказала нам, что сегодня британские СМИ, британские газеты пишут, наконец, о результатах переговоров о покупке «Арсеналом» футболиста «Зенита» Андрея Аршавина. А мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к России и к российским главным темам. Одна из них то, что партия «Правое дело» сегодня проводит заседание Федерального политсовета. И весь день вот за происходящим там следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который тоже с нами сейчас в прямом эфире. Максим, здравствуйте, расскажите, что к этому часу известно.
Добрый вечер. Заседание политического совета «Правого дела» началось в час дня. Вопросов обсуждали достаточно много. Об этом несколько часов назад мне рассказал в интервью сопредседатель партии Борис Титов. Я предлагаю послушать нашу беседу.
Конечно, будем обсуждать ряд вопросов того, что происходит в стране на Федеральном политсовете. Это касается, допустим, очень большой уличной активности, которая инициируется, да, такое... Иногда искусственные улицы, уличные активности. Мы считаем, что в условиях кризиса это делать очень опасно. Мы будем говорить о других вопросах, например, там, законов и наши отношения там, к новым изменениям в политической системе, я имею в виду вот, в законодательстве, да, о регистрации партии, о выборах. Конечно, мы будем говорить и о структуре организации, в том числе о московской организации. Будем говорить о структуре внутренней партии, например, о федеральных политкомиссиях. Сегодня главная проблема, что мы должны договориться и выбрать из числа большого количества кандидатов, выбрать того, который был бы самым лучшим и оптимальным кандидатом, который мог бы вести и руководить нашей московской организацией.
Кроме всех фамилий, которые назывались на этой неделе и на прошлой неделе, также фигурировала в том числе ваша фамилия. А вы не хотели бы возглавить московское отделение?
Даже разговора такого не было, да. И то, что я бизнесмен, прежде всего, не политик. Я считаю, что в политике должны быть люди, которые полностью себя отдают именно этому делу. А я все-таки, прежде всего, бизнесмен.
А сейчас какие фамилии вы могли бы назвать известных или, может быть, не очень известных?
Сейчас, естественно, мы... Давайте, я думаю, что все будет ясно после политсовета. Думаю, что мы, знаете, после 3 часов совместной работы всех едет крыша, поэтому уже о каком-то продуктивном разговоре мало, может быть, идти речь. Я думаю, что мы, ну уж точно, за 2,5-3 часа точно управимся.
Борис Титов был прав. Собственно, политсовет завершился несколько минут назад. По крайней мере, сопредседатели партии вышли к журналистам и рассказали, как прошло заседание. Самая последняя информация на данный момент. На политсовете избран ведущий учредительной конференции Московского отделения правого дела. Им стал сопредседатель партии Георгий Бофт. Сразу после этого решения он заявил, что это избрание не означает, что организатор съезда станет автоматически руководителем отделения. Конференция, где уже официально представить руководителя отделения, намечена на начало марта. В состав столичной ячейки войдет около 500 человек. В партии добавили, что теоретически отделение можно зарегистрировать без председателя. Георгий Бофт, в свою очередь, не исключил, что руководителя отделения назначат после выборов в Московскую городскую думу в случае, если партия выступит на них удачно. Человек, который возглавит на них тройку, возможно, и станет лидером, добавил Бофт. Студия.
Максим, благодарю вас. Напомню, Максим Ярошевский следит сегодня за тем, как проходит заседание Федерального политсовета в Москве партии «Правое дело». Мы продолжаем «Время свободы». На очереди у нас российская региональная тема. В советское время Амурскую область называли житницей Дальнего Востока. Сегодня она сама кормится привозной сельхозпродукцией. Овощами и фруктами регион обеспечивает в основном Китайская Народная Республика. Чьи овощи вкуснее и полезнее? Китайские или выращенные на собственной даче? Как и зачем китайцы подделывают огурцы и помидоры амурских сельхозпроизводителей? Ответы на эти вопросы у корреспондента «Радио Свобода» Антона Лузгина.
Не всегда тепличные овощи есть, то есть там от урожая до урожая. А китайскими овощами всегда обеспечены магазины. Поэтому это, конечно, очень неплохо, что они есть.
Говорит жительница Благовещенска. В прошлом году в Приамурье было ввезено из Китая 25 тысяч тонн овощей. Согласно данным Амурстата, в 2000 году сельхозпродукции с китайских полей поставлялось в 3 раза меньше. Динамика поставок из КНР говорит не о возросшем аппетите жителей приграничных областей России. Просто почти все свои сельхозпредприятия по выращиванию огурцов, помидоров сегодня уже в прошлом. А импортные овощи воспринимаются обывателем как неизбежность в зимнее время потреблять продукцию неизвестного качества. Однако Роспотребнадзор уверяет, все китайские овощи, поставляемые на российский рынок, подвергаются тщательной проверке. За 2008 год было лишь 2 случая, когда сельхозпродукцию из КНР на Благовещенской таможне заворачивали в обратном направлении. Хотя в прошлом эти санкции считались чуть ли не нормой. Сплошь и рядом в привозном урожае фиксировали повышенный уровень нитратов, содержание металлов, заражение дельминтами. Именно тогда прочно закрепился стереотип, что с китайской пищи здоровее не будешь, продолжают жители Благовещенска.
Ну, из-за реки иногда тоже покупаем китайские овощи, например, помидоры. Вот, огурцы мы предпочитаем не брать. Когда возьмешь, я не хочу сказать, что всегда, но бывает такое, что желтые внутри, вкус непонятный, то есть, ну не пахнет огурцом. Ждем, конечно, когда появляются наши тепличные.
Я предпочитаю покупать тепличные овощи, то есть вот нашего сельхозпредприятия, потому что китайские овощи, они, конечно, большие, красивые, почти идеальные часто с виду. Но вот так часто разрезаешь, они как мыльные такие, без вкуса, без запаха, а иногда вообще какими-то такими горечью, что ли, какой-то такой отдает. Или как будто бы лекарственные какие-то в них есть вещества.
Со своего огорода не только вкуснее, а я знаю, что это качественная продукция. Я знаю, чем я подкармливаю. Я знаю землю, на которой они растут. Ну и вообще говорят, все овощи, которые растут на той земле, где ты живешь, они полезнее, чем какие-то заморские.
Экологически чистая, абсолютно безопасная продукция та, что выращена на своем огороде. Это утверждение не более чем миф, говорят на кафедре экологии Дальневосточного аграрного университета. В народе бытует мнение, что кашу маслом не испортишь, поэтому у нас садоводы-любители не скупятся на внесение удобрений. Анализ на нитраты, проведенный в лаборатории аграрного университета, показывает, что в домашних овощах нередко многократное превышение норм. Всем должны заниматься специалисты, и сельское хозяйство не исключение. На Дальнем Востоке России зимой невозможно выращивать огурцы и помидоры без государственных дотаций. Продукция совхоза «Тепличный» пользуется большим спросом в Благовещенске и его окрестностях. Но без господдержки это предприятие функционировать не может. 52% от стоимости урожая составляют расходы на тепло. Казалось бы, нет никаких шансов конкурировать с овощами, привезенными с юга Китая, себестоимость которых фантастически низкая. Огурцы и помидоры от «Тепличного» на прилавке почти в 2 раза дороже китайских. Но при этом покупатели их уважают больше заречных конкурентов. Китайцы с этим мириться не собираются. Если раньше их продукция внешне отличалась от российской, то сегодня они научились выращивать овощи-близнецы. Для российских продавцов-фальсификаторов настали золотые времена. Привозной товар они ловко выдают за продукцию российского производителя. Продают чуть дешевле и очень неплохо на этом зарабатывают. Бороться с этим явлением практически бесполезно.
Напомню, что над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Амурской области Антон Лузгин. В Москве 16:30, вы слушаете «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Российские правозащитники подготовили около 100 вопросов для заседания Совета ООН по правам человека, на котором сегодня будет представлен доклад России. В Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности подписан проект соглашения о формировании сил быстрого реагирования. Во вновь созданные силы с общим командованием войдут подразделения всех 7 стран-участниц организации. Они будут дислоцироваться на территории России. обвинение не может найти вещественные доказательства по делу об убийстве Анны Политковской, которые должны быть сегодня представлены в суде. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд объявил перерыв и направил запрос в Следственный комитет о предоставлении копии вещественных доказательств. В республике Коми освобожден от должности руководитель агентства по социальному развитию Константин Сажин. В связи с недавним пожаром в доме престарелых в селе Подъельск, жертвами которого стали 23 человека. В секторе Газа палестинская полиция, контролируемая группировкой «Хамас», захватила гуманитарную помощь, поставленную ООН для местных жителей. Правительство Киргизии одобрило и передало в парламент проект закона о денонсации соглашения с США о размещении авиабазы сил коалиции на территории республики. В подмосковном Солнечногорске совершено нападение на главного редактора газеты «Солнечногорский форум» Юрия Грачева. Он госпитализирован с сотрясением мозга и рваной раной щеки. 6 ведущих мировых держав обсуждают сегодня ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Казахстане на 25% девальвирована национальная валюта тенге. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В Северокавказском военном округе начались крупномасштабные сокращения офицеров. Например, одни из самых сокращаемых – это военные медики, которых будут заменять гражданские врачи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
К увольнению из рядов вооруженных сил готовы практически все офицеры во всех частях и подразделениях. Пока еще точно поименно неизвестно, кто из профессиональных военных отправится на гражданку. Даже офицеров штаба военного округа уже в феврале-марте станет меньше в 2 с лишним раза. Еще в январе их было немногим более 700, а после сокращения останется примерно 280. Пресс-службе штаба СКВО комментировать грядущие концептуальные перемены не стали. Заявили, что все делается в рамках проводимой в российской армии реформы. Конец цитаты. Своим мнением о происходящем поделился бывший военный журналист, подполковник запаса, а ныне корреспондент Южного бюро российской газеты Константин Кухаренко.
Я могу сказать о Северокавказском военном округе, потому что последние годы служил в этом округе, и сейчас это, пожалуй, является основным округом вооруженных сил Российской Федерации. Это приграничный округ, это округ не какой-то курортный, какой считался еще там 70-е, 80-е годы, это округ у самой высшей категории, вот, потому что все округа делятся на определенные категории. Это округ воюющий, который неоднократно участвовал в локальных конфликтах, практически во всех, которые случились в 90-е, 2000-е годы. И офицеры низшего звена, офицеры полковые, дивизии, в том числе многие офицеры, я знаю, беседуют, встречаешь со штаба округа, которые сейчас пишут рапорта, увольняются, либо уже уволились. Они не совсем понимают, мягко говоря, вот такое обширное сокращение.
Еще несколько лет назад в Ростове-на-Дону активно действовали курсы переподготовки увольнявшихся в запас офицеров. Это обучение являлось частью британской программы, действовавшей с октября 1995 года. Основная задача курсов состояла в том, чтобы помочь офицерам найти работу в гражданской жизни. Согласно статистике, около 70% военнослужащих, прошедших переподготовку, трудоустраивались в течение 3-4 месяцев с момента окончания курсов. На Дону даже существовал филиал Центра социальной адаптации военнослужащих «Россия-НАТО». Сейчас об этом ни гражданские, ни армейские начальники даже не вспоминают. Совсем недаром бывший майор российской армии Владимир Кобякин вспомнил недавнее решение уволить из вооруженных сил всех прапорщиков и...
По американской карте доверить... работу с солдатами непосредственно сержантам. Ну, кто будут эти сержанты? Ясно, что не срочники, которых надо готовить, я не знаю. Раньше сержанта готовили за полгода в учебке, и полтора года он служил сержантом. И, надо сказать, без особого успеха. Значит, это контрактники, или, иначе говоря, то, что раньше называлось сверхсрочниками. Но ведь институт прапорщиков в 70-х годах и введен был именно потому, что сверхсрочники со своими вот этими обязанностями не справлялись. Институт сверхсрочнослужащих.
Поэтому Владимир Кобякин считает и нынешнее широкомасштабное увольнение офицеров решением поспешным и до конца непродуманным. Кроме реформирования штаба округа, воинских частей и подразделений, серьезные изменения произойдут также в военно-медицинской службе и военной журналистике. К примеру, станет значительно меньше врачей и офицеров. Их заменят гражданские врачи. А в окружном военно-клиническом госпитале станет в 3 раза меньше койко-мест. В газете «СКВО» военный Вестник Юга России, как предполагается, офицерская должность останется только у главного редактора. Чем займутся сотни уволенных офицеров и членов их семей, пока никто не знает. В том числе и они сами. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Информационные программы крупнейших американских каналов ABC, CBS и NBC стали значительно популярнее благодаря интересу к новостям о мировом экономическом кризисе и приходу к власти президента Барака Обамы. Эксперты отмечают, что зрители отдают предпочтение новостям, а интерес к ток-шоу идет на убыль. В столице Тайваня, Тайбэе, открылась 17-я международная книжная выставка. Главная тема – литература и культура Таиланда. В выставке принимают участие 328 тайваньских и 578 иностранных издательств. На открытии книжного форума президент Тайваня призвал посетителей активно покупать книги, несмотря на мировой экономический кризис. Выставку посетят около 400 тысяч человек. Голливудская кинокомпания Universal Studios, съемочные павильоны которой пострадали от мощного пожара в июне прошлого года, вновь откроет реставрированные павильоны летом 2009 года. Убытки, понесенные в результате пожара, покрыла страховочная компания. Комиссия Европейского Союза добавила к гастрономическим деликатесам, которые охраняются законами ЕС, редиску из предместий Вероны и шафран из Сардинии. Всего в этот список входит около 800 наименований из разных стран ЕС, причем на первом месте итальянские гастрономические продукты. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Педанты говорят, что итальянская кухня существует только в воображении дилетантов и бюрократов. Действительно, Италия прежде всего богата региональными кухнями. В Лигурии лучше всех готовят пирог со шпинатом, яйцами и пармезаном или равиоли по-генуэзски. В Апулии – пасту с брокколи. На Сицилии – кускус с рыбой или фаршированные персики на вине марсала. Но есть такие ингредиенты, которые входят в состав кухни и северян, и римлян, и южан. Это средиземноморское солнце, морской воздух и жидкое золото, как 2-3 тысячи лет назад называли оливковое масло. Почему эта кухня прижилась в Европе, в Америке, в Австралии? У меня на этот счет патриотические соображения. Италия или то место, где она расположена, это и есть наша европейская прародина. Другими словами, наша европейская духовка, то есть печка. От нее мы, европейцы, начали танцевать. И как бы далеко нас ни раскидало, мы всегда можем встретиться у общей печки.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры. Мы продолжаем программу. По-прежнему в центре внимания мировой прессы первые шаги Барака Обамы на посту президента США. Перед ним стоят тяжелейшие экономические и политические проблемы. Вспомним хотя бы самоотвод Тома Дэшла от номинации на должность министра здравоохранения. И, конечно же, всех интересует будущая внешняя политика США, так сказать, новый внешнеполитический курс. Вот об этом очередной выпуск «Политики онлайн», который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Важнейшей проблемой американской внешней политики является Афганистан, в том числе и отношения с союзниками по коалиции, ведущей боевые действия в этой стране. До инаугурации Барак Обама говорил о том, что американское присутствие в Ираке надо сокращать, и что фокус следует навести на окончательное решение афганской проблемы. Отчасти этому были посвящены встречи в Вашингтоне нового госсекретаря США Хиллари Клинтон с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Миллибендом и Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Помимо Афганистана обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, иранская проблема и грядущий саммит так называемой «Большой двадцатки». Главы внешнеполитических ведомств высказались по ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Хиллари Клинтон считает, что у иранского руководства есть хорошая возможность улучшить отношения с Западом и США.
У Ирана есть возможность стать полезным участником мирового сообщества. Как сказал президент Обама, мы протягиваем Ирану руку, но для этого нужно разжать их кулак. Мы должны разработать совместную политику, отражающую наши общие цели в отношениях с Ираном.
Дэвид Миллибенд призвал Тегеран к ответственности в проведении своего внешнеполитического курса и в вопросе ядерной программы.
Мы говорили также о значении иранской ядерной проблемы. Мне кажется весьма важным ваше заявление о том, что мы должны вместе с другими странами дать Ирану понять, какую цену он может заплатить за свой нынешний курс, но также объяснить ему, что если он будет вести себя ответственно, то сможет стать полноправным членом мирового сообщества, пользующимся всеми правами, ну и всей вытекающей из этого ответственностью.
А представитель Белого дома Роберт Гибс еще раз подтвердил, что США намерены использовать дипломатические инструменты в отношениях с Тегераном.
Наша администрация будет использовать все элементы, находящиеся в распоряжении нации, в отношениях с Ираном, чтобы помочь ему стать ответственным членом мирового сообщества.
Но вернемся к переговорам Хиллари Клинтон с Дэвидом Милибендом. Американский госсекретарь подчеркнула приверженность, как она выразилась, особым связям США и Великобритании. По ее словам, эти отношения выдержали проверку временем. Об этих специальных отношениях пишет Ника Хайнс на сайте британской газеты «Таймс».
Хиллари Клинтон выразила восхищение особыми отношениями с Британией во время своей первой встречи с министрами иностранных дел с момента ее назначения на пост госсекретаря. Миссис Клинтон провела детальные, основательные и дружеские переговоры с Дэвидом Милибендом в Вашингтоне. Предполагается, что одной из главных тем стал вопрос об увеличении численности войск коалиции в Афганистане. Миссис Клинтон заявила, что обе страны имеют общие фундаментальные ценности и общие фундаментальные цели, особенно в решении таких проблем, как борьба с терроризмом, экономический спад, ближневосточный мирный процесс, война с бедностью, эпидемиями и изменениями климата. Мистер Милибенд заявил, что американцы и британцы должны обновить и освежить особые отношения. Он также сказал, что Хиллари Клинтон вызывает особое уважение и даже восхищение в Великобритании.
Тут следует остановиться на истории особых отношений между Соединенными Штатами и Великобританией. Надо сказать, что после войны за независимость во второй половине XVIII века, в результате которой были созданы Соединенные Штаты, эти отношения были довольно натянутыми. Тут можно вспомнить и войну между двумя странами в 1812 году, и симпатии Англии к Конфедерации Южных Штатов во время Гражданской войны в США. И лишь потеря Британии статуса великой державы и распад Британской империи смогли сделать отношения между Вашингтоном и Лондоном окончательно союзническими. Но теперь это уже отношения, или как их называют, атлантическая солидарность, большого и малого. Первую скрипку в них играют США. Особенно тесные связи установились при Маргарет Тэтчер и Рональде Рейгане. Все последующие британские премьеры и американские президенты придерживались этой линии. И, конечно же, важной вехой особых отношений стало начало 21 века. Тони Блэр безоговорочно поддержал Соединенные Штаты после 11 сентября 2001 года и в Афганистане, и, что особенно важно, в Ираке. Участие в иракской кампании стоило Тони Блэру популярности в своей стране и привело к росту антиамериканских настроений в Великобритании. И вот сейчас администрация Барака Обамы хочет, что называется, обновить старый тренд и вернуться к традиционной для последних 50-60 лет политике. Точно так же Обама хочет вернуться к испытанному сюжету в другом направлении внешней политики – российском. На том же сайте газеты «Таймс» можно прочесть статью о том, что новый американский президент, возможно, предложит Москве радикальное на 80% сокращение арсенала ядерных боеголовок. Впрочем, на этом направлении сложности гораздо больше, чем в отношениях с Британией. Здесь работают такие факторы, как газовый конфликт Москвы и Киева, грузинский вопрос и многое другое. Некоторые эксперты сомневаются, что российская политика Барака Обамы будет абсолютно новой, говорит президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Киршнер.
Мне кажется, многое будет зависеть от способности Кремля пойти на компромисс в вопросах влияния на так называемое ближнее зарубежье. Пока не видно, чтобы российское руководство было готово проводить гибкую политику в отношении Украины, стран Центральной Азии, Закавказья и так далее. Но и Соединенные Штаты уже при новой администрации вряд ли откажутся от поддержки тех государств, ранее входивших в состав СССР, которые не хотят быть вассалами Москвы.
Мнение известного американского эксперта по внешней политике Германа Киршнера. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники подготовили около сотни вопросов для заседания Совета ООН по правам человека, на котором сегодня будет представлен доклад России. В Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности подписан проект соглашения о формировании сил быстрого реагирования. Во вновь созданные силы с общим командованием войдут подразделения всех 7 стран, участниц организации. Обвинение не может найти вещественные доказательства по делу об убийстве Анны Политковской, которые сегодня должны были быть сегодня представлены в суде. Суд объявил перерыв. В секторе Газа палестинская полиция, контролируемая группировкой «Хамас», захватила гуманитарную помощь, поставленную ООН для местных жителей. В Казахстане на 25% девальвирована национальная валюта – тенге.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И у нас на очереди экономическая панорама, с которой сегодня вас познакомит Иван Трефилов.
«Газпром» и ТНК «БП» приостановили переговоры по Ковыктинскому проекту. Как заявил исполнительный директор российско-британской нефтяной компании Тони Хейвард, этот процесс глубоко заморожен, и он бы не слишком надеялся на оживление разговора. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК «БП» продаст «Газпрому» примерно 63% акций компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения, расположенного в Восточной Сибири. Эксперты отметили тот факт, что договоренность о сделке была достигнута после того, как российские регулирующие органы пригрозили отнять эту лицензию из-за невыполнения указанных в ней условий. С того времени и «Газпром», и ТНК «БП» неоднократно заявляли о скором завершении сделки, однако договориться им, судя по всему, пока так и не удалось. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Дело в том, что в последнее время, в связи с падением цен на нефть, ситуация на финансовых рынках, стоимость Ковыкта резко упала. Думаю, что стоимость могла упасть минимум в раза два, в районе 400-500 миллионов долларов. Понятно, что ТНК «БП», которая инвестировала в Ковыкту более миллиарда долларов, и видя текущие цены на Ковыкту, конечно, вряд ли захочет продавать этот актив по текущей стоимости. А «Газпром», в свою очередь, вряд ли захочет платить за актив стоимостью там 400-500 миллионов долларов более миллиарда долларов.
Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Денис Борисов напоминает, что к концу 2008 года объем сделки уже был снижен до 700-800 миллионов долларов. Однако он не считает, что спор о цене пакета сейчас стал решающим.
Вот эта сумма получена и рассчитана, исходя из тех затрат, которые нынешний держатель лицензии, то есть «Руссия Петролиум», понесла уже в ходе работ на Ковыкте. Как следствие, тут, на мой взгляд, основной вопрос все-таки не столько вопрос цены, потому что те затраты, которые были понесены уже компанией, они все-таки по общей практике действительно должны быть компенсированы в полном объеме новым недропользователям. Мне кажется, что тут именно основной вопрос связан с механизмами и сроками уплаты данной суммы «Газпромом», в данном случае ТНК «БП».
Одним из вариантов дальнейшего развития ситуации, по мнению экспертов, может стать лишение компании «Руссия Петролиум» лицензии на разработку месторождения. Для этого властям требуется лишь ждать ход результата многочисленных проверок, последняя из которых была завершена минувшей осенью. Насколько вероятен такой сценарий? Аналитик группы «Капитал» Виталий Крюков.
Отзыв лицензии вполне может быть, потому что с формальной точки зрения были нарушения тех договоренностей, которые брала на себя ТНК «БП» в плане Ковыкты. Поэтому формально отозвать лицензию могут, но непонятно, есть ли на это политическая воля и политический смысл в этом, потому что это может вызвать определенные вопросы со стороны «БП», например. Да? Западные инвесторы, если сейчас будет отзыв лицензии, то могут сказать, что вот в России опять ущемляют права западных инвесторов. Поэтому, конечно, это самая крайняя мера, будет в самом крайнем случае.
Схожее мнение и у аналитика группы «Солид» Дениса Борисова.
Да, можно находить какие-то аргументы для того, чтобы лицензия не была отозвана, но факт остается фактом. То есть формальные причины для отзыва лицензии, они все-таки есть. Как следствие, исключать этого полностью нельзя, но, на мой взгляд, сдерживающим фактором может стать та возможная негативная реакция западных средств массовой информации на этот факт. То есть в случае, если лицензия все-таки будет отозвана, очередная волна критики действий российских властей из Европы, из океана вновь может последовать.
Если лицензия на разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения все же будет отозвана, единственным претендентом на этот стратегический участок может стать только «Газпром». Однако, как считает Виталий Крюков, концерн не будет торопиться с получением прав на него.
мере, сегодня, наверное, у «Газпрома» несколько иные приоритеты. Все-таки сейчас в большей степени надо инвестировать в те проекты, которые уже показывают хороший доход и генерируют высокий денежный поток. И вряд ли сейчас стоит инвестировать в проекты, такие как «Кавык-то», отдача от которых будет там только через очень и очень много лет.
В том, что «Газпром» не будет форсировать свое вхождение в кавыктинский проект, уверен и Денис Борисов. Он считает, что сейчас для концерна наиболее выгодным вариантом действий является не получение лицензии тем или иным способом, а перенос переговоров с ТНК-БП на лучшие времена.
На мой взгляд, при даже наиболее благоприятном исходе, я имею в виду для «Газпрома», вряд ли работы там будут начаты ранее 2017-2018 годов. С учетом нынешних реалий и достаточно сложной финансово-экономической ситуации в целом, а также необходимость масштабных инвестиций по «Газпрому» в первую очередь, для разработки ямальских месторождений, собственно, сейчас главный приоритет «Газпрома» заключается именно в разработке месторождений Ямала, с учетом приоритетности, все-таки «Газпрома» нет никакой необходимости завершать сделку уже сегодня или завтра.
Денис Борисов предполагает, что с таким развитием событий согласится и российско-британская нефтяная компания. Он отмечает, что ни сейчас, ни в обозримой перспективе у нее не появится гарантированного доступа к мощностям по транспортировке газа, сегодня полностью контролируемых «Газпромом». В этих условиях, по мнению аналитика, переговоры по «Кавыкте» будут продолжены, и в конечном итоге стороны все-таки согласуют условия сделки.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифонов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В истории средневекового Московского княжества первым европейским государством, с которым Кремль установил дипломатические отношения, стало Великое княжество Литовское. 515 лет назад между ними был подписан мирный договор. Эта дата явилась поводом для новой встречи историков Литвы и России. Из Вильнюса передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Сейчас в Литве для историков вообще золотое время, имея в виду целую россыпь исторических дат, обращающих внимание ученых и не только литовских на значимые события средневековой давности. 2009 год – это год тысячелетия первого исторического упоминания Литвы. Во-вторых, отмечается юбилей опубликования статута, свода законов и документов Великого княжества Литовского. И в-третьих, в феврале исполняется 515 лет с начала установления литовско-российских дипломатических отношений. С этой даты и начнем. В конце 15-го столетия война между двумя княжествами, московским и литовским, была установлена мирным договором, подписанным 5 февраля 1494 года, что и принято считать началом ведения российско-литовской дипломатии. Для москвичей это был тогда первый подобный европейский опыт. И хотя, строго говоря, он не очень похож на современные формы установления межгосударственных отношений, но по сути продемонстрировал умение соседей договариваться друг с другом, несмотря на амбиции и воинство. Историк Альфредес Бумблаускас.
Дипломатические отношения Великое княжество Литовское имело и с Крымским ханатом, с Молдавией, с Польшей, с Ливонией, с Пруссией, орденом крестоносцев, но амбассады и так далее. Но этого не было. Можно дипломатическими договорами считать и обмен невестами, дочерей, выданных замуж за границу. Они в средневековье дипломатами очень даже не в кавичках были.
Тонкости старинной дипломатии, ткущей тогда историческое полотно средневековой Европы и весьма поучительной для нас, сейчас разбирают литовские и российские ученые, собравшиеся для дискуссий за круглым столом в Вильнюсском университете. Обсуждают они и другую дату. 480 лет назад был обнародован первый статут Великого княжества Литовского. Не имеющая тогда аналогов эта правовая система до сих пор привлекает внимание ученых и политиков такими положениями, как, например, гарантии прав граждан на личную неприкосновенность и неприкосновенность имущества, запрет смертной казни в отношении несовершеннолетних, а также особое отношение к женщинам. Статут действительно защищал тогда слабых и уязвимых. В средневековой Европе это было уникальным явлением. И еще редкая для тех времен религиозная терпимость. Жители княжества, простиравшегося от Балтийского до Черного моря, говорившие на 30 языках и диалектах, уравнивались в правах и как представители разных конфессий. Московский исследователь Федор Успенский.
Люди поняли, что для того, чтобы выживать, надо принимать чужое. Это та терпимость, в которой, на мой взгляд, нуждается просто весь современный мир. Не только Россия, не только Литва. Вся современная цивилизация без исключения.
тысячу лет назад, в феврале 1009 года, в исторических документах, это были немецкие Кведленбургские анналы, впервые появляется название Литва. В стране в этом году проходят многочисленные памятные мероприятия, организаторы которых не забывают и про своих соседей. Историк Гедиминас Илгунас.
Литва тесно связана с Россией. В 1862 году Россия отмечала свое тысячелетие. Был поставлен памятник в бронзе, 128 исторических фигур. За тысячу лет больше всего давших России. Из этих 128 – 8 нерусских. Из этих 8 нерусских – 5 литовцев. Князья Довман, Гедимин, Альгерд, Витовс, Кестутис.
Каковы главные акценты празднования тысячелетия? Упоминания Литвы.
Праздных песни и танцев. Главным памятником должно быть дворец правителей Великого княжества Литовского.
В этом году, 6 июля, в день коронации правителя Миндаугаса, на торжество в Вильнюс приглашены высокие гости.
Руководители стран, монархи, первым наши соседи, с которыми мы жили рядом тысячу лет.
К теме 500-летнего юбилея установления литовско-российских дипломатических отношений. К этой дате МИД Литвы совместно с российскими коллегами приурочил подписание договора между архивами двух стран. А вот как история удивительным образом проявляется в людских судьбах. Знаменитый петербуржец, сын композитора Дмитрия Шостаковича, дирижер Максим Шостакович в Вильнюсе в беседе с журналистами игриво заметил: «Я, знаете ли, литовец. Фамилия наша от здешнего слова «шосток». Это разновидность средневековой монеты. Кроме того, один из моих предков, Шостаковича тех лет, был послом Великого княжества Литовского на Руси». Вот как потомственный дипломат Шостакович оценил глубину исторического российско-литовского взаимодействия.
Душевно, духовно нельзя, чтобы ни Россия покидала Литву, ни Литва Россию. Это все-таки связи такие человеческие, нужно их поддерживать.
Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – это ужесточение наказаний для российских водителей, который сегодня одобрил Совет Федерации. Соответствующие поправки внесены в Уголовный кодекс. Кроме того, мы вернемся к продолжающемуся процессу по убийству Анны Политковской, и вас ждут несколько наших постоянных рубрик. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что если мы заставим США покинуть авиабазу, это будет иметь огромный негативный эффект.
Хамас знает, что должен прекратить ракетные обстрелы
Израиля. Том Дашел заявил, что снимает свою кандидатуру, потому что в сложившейся ситуации...
Технологический потенциал Ирана используется в мирных целях и в национальных
интересах. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».